Всем привет! Вы слушаете подкаст «Калькулятор версии Pro». Это подкаст об инвестициях, который делает студия «Техника речи». Я Назар Щетинин, основатель IT-компании в сфере финансов и автор YouTube-блога «Вредный инвестор».
Всем привет! Меня зовут Андрей Ванин, я частный инвестор, и у меня тоже есть YouTube-канал об инвестициях, который так и называется «Андрей Ванин». А еще я веду курсы по инвестированию.
Пятый сезон у нас про технологии недалекого будущего и как на них заработать. Мы изучаем тренды с точки зрения инвестора.
Мы делаем пятый сезон калькулятора при поддержке Freedom Finance. Это одна из крупнейших брокерских компаний России. Она помогает заниматься инвестированием на российском и зарубежном фондовых рынках, в том числе через паевые инвестиционные фонды. Об одном из них, фонде высокодоходных облигаций развивающихся российских компаний, поговорим в середине выпуска. А ссылку на него уже сейчас вы можете найти в описании. Сегодня мы поговорим об электротранспорте.
Вау.
Да, в последнее время все говорят про этот переход, про Теслу, про Илона Маска. Часть людей говорят о том, что это какой-то хайп, маркетинг.
Левый зеленый поворот.
Да, и ничего серьезного, настоящего в этом нет.
Ох, я буду спорить сегодня об этом.
Да. Вот, собственно, чтобы получить ответы на все вопросы, мы пригласили Михаила Проценко, автора YouTube-канала «Про электро». Это канал об электрокарах и новостях в области электротранспорта.
Приветствую, Михаил.
Приветствую, Андрей, Назар.
Да, привет.
Мы собрались разобраться с очень важной темой. Это электроавтомобили. Почему она такая важная? Потому что если вы сейчас пойдете, захотите проанализировать бизнес такой компании, например, как ГМК «Норильский никель», да, ну вот в России все себе представляют, то там более чем стратегия построена на том, что мы вот ждем, что мир будет полностью там чуть ли состоять, или там большая доля, из электрокаров. Если вы пойдете разбираться вообще на самом деле практически с любой компанией, которая добывает какие-то редкие металлы, там всегда все сидят, ждут. Если вы пойдете разбираться, не знаю, с зарубежным бизнесом, который там, не знаю, делает литиевые, например, батареи, да, там просто все говорят, наша ставка на то, что EV, electrovehicles, да, будет развиваться в течение ближайшего времени. То есть огромное количество бизнеса в мире замерло в ожидании того, что все-таки будет такой глобальный переход на электрокары. И наша сегодня задача понять, ну, во-первых, правы ли они, можно ошибаться, находясь даже в крупном бизнесе, почему мир переходит на электровехиклс. И, ну, самое главное, зачем мы здесь собрались, как на этом заработать? Какие компании нам позволяют на этом заработать напрямую или как-то косвенно? Поехали. Начнем с первого вопроса. Андрей?
Давай тогда начнем с того, что, во-первых, попробуем убедиться, спросить у Михаила, действительно ли электромобили лучше, чем привычные нам все обычные машины с двигателями внутреннего сгорания?
Я не знаю, у вас был опыт эксплуатации электромобиля или нет, но на примере себя объясню. Электромобиль – это совсем другой уровень. Вообще, нужно начать с того, что такое ДВС. ДВС – это вековая разработка, и вообще этот механизм – это как конвертер, который преобразует энергию топлива в механическую, правильно? Так вот, вот эта вся процедура, она, так скажем, съедает очень много эффективности, и КПД ДВС приблизительно 25-30%. И вот почему электромобиль сейчас становится, так скажем, на рельсы и очень быстро побеждает ДВС и победит в ближайшем времени. Потому что электромобиль имеет КПД 90-95%. Вот это первый, так скажем, ответ, и самое главное, я считаю, почему ДВС уже не имеет шансов на дальнейшее развитие.
Михаил, сразу вопрос. Вот смотри, я езжу, например, на машине двигателя внутреннего сгорания. Честно, не особо задумываюсь, да, что там КПД 20-30. Залил бензин, поехал. Почему я должен пересесть на электромобиль?
Во-первых, ДВС, что это такое? Помимо того, что он просто едет, он еще нам под нос на уровне колен выпускает очень вредные газы. Да? Если электромобиль сопоставить с ДВСом и примерно по единице, да, грубо говоря, что тот у нас не экологически чистый, потому что электромобиль назвать экологически чистым нельзя, и ДВС тоже далеко не экологически чистый продукт. Но электромобиль, он в процессе эксплуатации никаких вредных веществ не выпускает, а ДВС это делает. Это раз. Во-вторых, с точки зрения эффективности и философии управления, электромобиль, он едет, и когда оттормаживается, он, грубо говоря, часть энергии возвращает назад в батарею. В свою очередь, вот это нам дает, что как минимум колодки мы экономим, тормозные диски рассчитаны практически на весь срок службы автомобиля. То есть у меня были примеры 200-300 тысяч километров пробега, да, и автомобиль имел родные диски тормозные. Помимо этого, у него нет практически масло. На весь автомобиль, на примере Nissan Leaf, да, 1 литр масла на весь автомобиль, который меняется, ну, в лучшем случае, там, в худшем, точнее, случае, в раз 30 тысяч. То есть это электромобилисты привыкли, пересев с ДВС, менять раз 30 тысяч. Вообще можно раз 50 тысяч менять, и как бы ничего сильно плохого от этого не будет. Ну, как бы рекомендуется, так, из жизненного опыта, примерно раз 30 тысяч менять литр масла, который стоит примерно 1500 рублей. Все, больше там ничего делать не надо.
Вот смотри, мы знаем, сколько там литр бензина стоит, да, в России, там около 50 рублей, сейчас уже больше. Соответственно, сколько стоит сейчас, ну, условная, да, заправка, зарядка электромобиля?
В среднем 50 рублей. Это примерно 150-200 километров. Тут можно как бы легко посчитать. В среднем электромобиль потребляет на 100 километров, ну, 15-20 киловатт, в зависимости от его размеров. То есть, если Tesla Model S, она потребляет примерно 20. Model X, он больше, тяжелее. Естественно, он будет больше потреблять. Примерно 25. Nissan Leaf 14 киловатт потребляет на 100 километров.
Так, а можешь сравнить с бензином?
С бензином? Ну вот мы 14 умножаем на 3,5, приблизительно для физиков у нас тариф, да? 3,5 умножить на 14, ну это, грубо говоря, на 50 рублей получается. Это же расстояние нам нужно, ну если по городу брать, на бензине спалить нужно 10 литров бензина на 100 километров в городе, да? В среднем. Ну,
то есть 500 рублей?
Да, 500 рублей. Получается экономия в 10 раз. Помимо этого, я же говорю, что мы забываем, может быть, упускаем, но это немаловажно, то, что электромобиль не требует обслуживания практически. То есть раз в год масло поменять просто из-за того, что хочется там это сделать, а не из-за того, что это нужно сделать. Вот и все. И это масло стоит относительно очень дешево. ДВС там нужно поменять помимо масла в моторе, да, 4-5 литров. Потом в трансмиссии примерно так же, даже больше, там 6-7 литров. Помимо вот этого еще нужно будет не забывать поменять ГРМ, ролики, свечи. Ну и пошло-поехало. То есть, если автомобиль свеженький, хороший, это хорошо. А если он постарее будет, ну там будет уже еще что-то сопутствующее. В электромобиле с этим проблем нет. На него как на автомат Калашникова сел и катаешься. То есть он безотказный в любую погоду.
Так, Миш, прямо сейчас надо что-то срочно покрасить черным, потому что, ну, хочется прямо встать и бежать и покупать все эти акции, то есть, и вообще, и даже не выбирая, закрытыми глазами. Прямо сейчас нужно что-то рассказать плохое. Ну, есть же что-то плохое, ребят, подождите, так не работает.
Ну, естественно, электромобиль, как бы, да, имеет отрицательную сторону. Это батарея, во-первых, ее стоимость, ее деградация. И самый такой не очень комфортный момент – это сильная потеря емкости в холодное время года, да, то есть, когда зима у нас. Каждый электромобилист знает, что примерно пробег можно разделить на 2. Ну, образно говоря, там, в зависимости от стиля вождения. Ну, если, грубо говоря, там, летом проезжаешь 200, зимой нужно рассчитывать примерно 100-120, ну, 130 в лучшем случае.
То есть я сейчас первое зафиксирую. Не то, что еще зимой хуже, а в общем пробег 200 – это тоже не так много. То есть на полном баке можно проехать сколько там, 600-700 километров. Ну, опять же, смотри, какой бак.
Ну, я сейчас говорю просто о средних электричках, которые есть, так скажем, в России, да и вообще в мире, да, это Nissan Leaf и плюс-минус машина с 50-киловаттной батареей, 40-50 киловатт. Если брать там машины 100 киловатт-часов у них батареи, ну, там, естественно, пробег будет и 400, и 500 километров.
То есть, это пока проблема, скажем так, ну, внутреннего российского рынка.
Это пока проблема бюджетного сегмента, потому что бюджетный сегмент, он вообще приблизительно имеет на борту 50-60, ну, 40 киловатт. Это вот среднячок. Если брать уже более дорогой сегмент, ну, приблизительно там от 50 тысяч долларов плюс-минус, там уже будет и 80, и 100 киловатт-часов батареи. Ну, Tesla Model 3, например, конечно, да, там 75-80 киловатт-часов батареи, и стоит она плюс-минус на сайте Tesla 35 тысяч долларов. Ну, вообще, если так разобраться в России, стоит, конечно, подороже, приблизительно 3,5 миллиона рублей, то есть это как бы чуть побольше, чем...
Ну, смотри, то есть, получается, запас хода – это все-таки не минус. Ну, если не брать зиму. Ну, зиму так, небольшой минус.
Все электрички, как бы, можно там для себя что-то выбрать. То есть, есть автомобили, которые проезжают 200 километров. В принципе, если, например, человек думает, ну, мне этого достаточно, почему бы и нет? Зачем переплачивать? Вот, есть автомобили, которые проезжают 500 километров. Но там нужно уже, как, так скажем, выложить больше денег. Но у дешевого и более дорогого автомобиля есть один минус. Зимой пробег нужно резать практически, ну, в два раза.
Забегая чуть вперед, ну, как бы мне как инвестору на самом деле все равно. То есть это просто какая-то локальная проблема автомобилистов, которые при этом живет в холодной где-то территории. Так-то вся Америка, она ниже Сочи, там, да, где-то находится. Хотя вот тоже хочется поспорить. Я поправь, пожалуйста, Миша, если я ошибаюсь. Но, по-моему, там впереди планеты всей по проценту электричек, как ты говоришь, против ДВС, да, это Норвегия. Если не ошибаюсь, Норвегия такой перманентный питерский мут. Там холодно, и там, если норвежцы не обламываются, да, и выбирают в итоге EV, то какие-нибудь жители Майами вообще не познает эту боль. Я просто к тому, что с точки зрения инвестиций вообще не паримся, но даже как владельцы авто, ну, тоже вот нормально люди как-то смогли жить в Норвегии, нет?
Тут еще нужно учитывать тот факт, что в Норвегии развита инфраструктура. Я имею в виду сейчас отрицательную сторону, да, когда говорил о пробеге, о резком уменьшении, о том, что у нас в России нет возможности быстро заехать и где-то пополнить запас. В Норвегии с этим проблем нет, поэтому человек там не парится. Ну, летом он заезжал один раз в день, тратил 15-20 минут на подзарядку, а зимой, ну, два раза заехал, потратил по 15-20 минут. Все, у него этой проблемы нет. По сути, эта проблема для тех стран и регионов актуальна, там, где нет инфраструктуры. Например, в США инфраструктура достаточно хорошая. В Норвегии, в Европе, в принципе, там тоже уже много компаний, помимо Tesla суперчарджеров, которые предоставляют возможность быстро пополнить заряд. То есть, как бы тут, в принципе, и такая проблема, да, она локальная, и я думаю, в ближайшее время она исчезнет.
Михаил, смотри, предлагаю ко второй проблеме перейти. Мне кажется, даже первая – это все-таки стоимость. Может быть, опять же, я не прав. Кажется, что стоимость существенно выше автомобиля, электроавтомобиля по сравнению с классическим автомобилем.
Знаете, сейчас в Китае какой автомобиль продается лучше всего?
Я предполагаю, что электрический.
Электрический, да. Называется он Хан Гуанг в мини. Да, я согласен, он стоит дешево. Он стоит там что-то около 10 тысяч долларов, точно врать не буду. Но бьет рекорды по продажам, даже Теслу опережает за счет того, что автомобиль, первое, он электрический, да, и достаточно дешевый. То есть электромобиль превосходит по продажам бензиновые автомобили.
Да за 10 тысяч.
Ну, смотри.
Электросамокаты 2 тысячи стоят.
Да, да, подожди, да, подожди. Но может быть там, не знаю, запас хода, не знаю, 100 километров, 50 километров, или она развалится через год.
Ну, то есть... Что-то плохое это будет.
Нет, ну да, важно. Вот два автомобиля одинаковых класса. Не то, что какой-то где-то сделали дешевый, да, ну, а вот одинаковых класса, да, может быть, одного производителя, но один внутреннее сгорание, второй электромобиль. Все-таки кажется, электромобиль дороже или нет?
Ну да, пока электромобиль все-таки дороже. Ну, в среднем, я думаю, процентов на 20.
Ну, то есть не критично,
нет,
да?
Не критично, нет там таких иксов каких-то. Там, ну, может быть, 20-30%.
Ты так просто еще отобьешься, камон.
Да, да. Так этот разрыв, он как-то сокращается? Просто, конечно. Ну, раньше, когда в свое время читал, цифры были побольше.
Конечно, смотрите, все упирается сейчас в стоимость батареи. Это основная вещь, которая создает всю стоимость электромобиля. Вот сейчас основная концепция заключается в том, что все автопроизводители борются за то, чтобы уменьшить стоимость батареи, 1 киловатта батареи на единицу. То есть 1 киловатт сейчас стоит приблизительно там 120, по-моему, долларов. И как только рубеж перейдет ниже 100 долларов, тогда уже будет электромобиль сопоставим по цене с ДВС.
А если я в России хочу купить электромобиль, все-таки сколько он будет стоить? Что я сейчас могу купить?
Я скажу так, что сейчас бьют, так скажем, рекорды. Это Nissan Leaf праворукие. Вот 10 тысяч автомобилей приблизительно ездят по дорогам России. В течение вот 2 лет они появились. Это, так скажем, самый бюджетный сегмент. 500-600 тысяч рублей начинается такая более-менее адекватная цена за хороший автомобиль. Если брать автомобиль американский, леворукий, там уже 700, 800, 900 миллион. И если уже покупать машины с более лучшей батареей, там 30-40 киловатт, ну 1,5 миллиона. Вообще, самый оптимальный вариант для россиян – это Chevy Bolt. У него батарея 60 киловатт, вот. Но единственное, у них есть проблема, может, слышали, отзывная компания, было 12 случаев самого сгорания, поэтому сейчас вот есть небольшой такой риск попасться на вот эту тему.
А кто производитель?
GM, Chevy.
Хорошо, то есть получается, там, Tesla, какие-то другие вот модные названия в России сейчас пока купить нельзя?
Нет, без проблем можно, просто ценовая политика будет 3 миллиона плюс.
Ну, 3 миллиона плюс сейчас машины, так сказать, подорожали, там какой-нибудь BMW, Mercedes еще дороже, то есть они столько примерно и стоят?
Зажрался ты, Андрюх, 3 миллиона.
Я имею в виду, человек может купить BMW, там, Mercedes или, например, Tesla, чем не хайповая история для него? Я вот про это говорю.
Это, видимо, другая проблема уже. То, что для нее нет инфраструктуры. В общем, те люди, которые могут это себе позволить, пока себе не позволяют, потому что они точно не хотят экономить в 10 раз на ГСМ, понимаешь? То есть тут пока рынок не подстроился под этот сегмент. Просто ты залез в сегмент люкс, а в люксе покупают другое. Там действительно не парятся, там 3 или 5 литров надо масла, и вообще никто не парится. Они такие думают, телячья кожа или не телячья кожа. Ну, они если купят, то только по велению сердца, да, потому что тут выхлопные газы и все остальное. Просто а так люди, которые действительно... Ты же тему как поднял. Выгодно ли вот просто перейти на эту машину, да? Ну, выгодно только тем, кто ищет выгоду, да? А кто покупает Мерседес, он престиж покупает, что они там еще покупают, не знаю.
Окей, Михаил, смотри, если перейти еще, кажется, к одному минусу, это скорость зарядки. То есть я, опять же, подъехав к бензоколонке, там, 5 минут, а то, может быть, сейчас и быстрее. А вот с электромобилем сколько я простою?
Ну, примерно от получаса до часа минимум.
Это сейчас, правильно?
Да, это сейчас.
Окей.
Это сейчас и имеется не только в России, вообще
да,
в мире.
Да, да, потому что сейчас вот только зарождаются зарядные станции 350 киловатт, которые способны зарядить машину там за 15 минут, и это будет 100-киловаттная машина, которая проедет 500 километров. Но их в мире очень мало, прям на пальцах пересчитать можно.
А, кстати, можно в гараже вот просто от розетки, нет, на ночь поставить? Это не так
да,
не работает, нет?
Конечно, конечно. Машину без проблем 220 вольт, можно 16 ампер, можно 32 ампера. И даже Тесла примерно 10 часов там заряжается. 10-12 часов там, вот все, машина заряжена.
По этому поводу кое-что знаю, просто у меня в портфеле есть бумага SolarEdge. Они придумали такой инвертор, который перегоняет постоянный ток в переменный. Вот, но у него есть типа Quick EV Charger, да? То есть вот он перегоняет этот ток солнечных батарей и заряжает в 6 раз быстрее, чем просто от зарядки. Тут прямо сейчас можно пойти и купить, вот там в Британии пользуются люди. Там, кстати, у него за $200 можно купить гарантию на этот инвертор 25 лет.
А сколько инвертор стоит?
1300 базовый, просто без этой, там около $2000. Понимаешь, там просто другая проблема, это когда заряжаешься, ну, солнечную энергию собираешь, ты не можешь не иметь инвертор.
Нет, понятно, я имею в виду,
ты обречен.
Решение проблемы, ты поставил инвертор дома, да, да зарядил да, да. его, а потом от него машину.
Да-да-да. На самом деле, ты можешь пользоваться как утилити с классическим, да? Пожалуйста. То есть, неважно. Ну, просто они как говорят, ну, если есть солнце, накопилось, то сдавай в машину. Там вообще там что-то 1 киловатт будет сколько это стоит? 12 центов, 10 центов стоит. Уже вообще ничего не стоит от солнца. Вот. Ну, а если нету, ну, то тогда добро пожаловать в сеть. Да, но инвертор по-прежнему зарядит. Просто я точно знаю, что эта бумага у меня в портфеле. Я прям на эту ставку делаю. Они, кстати, вот с Фиатом недавно договорились, что там, в свою очередь, в машину будут ставить такой накопитель, который супер быстро заряжает. То есть еще хотят ускорить эту зарядку. Для наших слушателей хотел сказать, что мы сейчас обсуждаем эти проблемы, и они всегда актуальны на сейчас. И за последние там, сколько, лет 5, наверное, очень быстро меняется эта история. Если вы посмотрите, сколько стоит, например, киловатт хранения, да, то есть он просто он каждый год стабильно падает. Есть даже такой вот Кэти Вуд же его к этому все прикрутила скотчем. Закон Райта. Но его суть в том, что при удвоении любого рынка себестоимость товара падает на какую-то константу, на одинаковую величину. А так как рынок только начинает увеличиваться, еще удваиваться и удваиваться, если продолжатся эти же темпы, то там ну, скоро будет стоимость хранения стремиться к нулю. Да? То есть все меньше и меньше и меньше. Все дешевле и дешевле. Ну, понятно, до разумных пределов это само собой.
Продолжим после небольшой паузы.
Как и обещали в начале эпизода, поговорим про закрытый ПИФ с длинным названием – Фонд ВДО развивающихся российских компаний. Наш партнер Freedom Finance выступает его маркетмейкером.
В структуре фонда облигации 20 с лишним средних и малых российских компаний. Причем из разных сфер – от недвижимости до сельского хозяйства. Заявлено, что такая диверсификация помогает снизить риски. Фонд получает процентный доход по облигациям, который распределяется между пайщиками.
Ключевой вопрос – где гарантия, что этот доход вообще будет? Учитывая, что основу фонда составляют не самые крупные компании. И не является ли этот инструмент более рискованным по сравнению, например, с банковским вкладом? Звоним эксперту Freedom Finance по рынку долгового капитала Максиму Чернеге и просим объяснить ровно за одну минуту.
Вопрос снижения рисков происходит через, во-первых, внимательный отбор эмитентов в фонд. Происходит детальный разбор каждого отдельного эмитента. Второй момент. Мы все время существования этих компаний в фонде мониторим их в случае возникновения каких-то негативных факторов. Мы эти компании из фонда убираем. Доходность формируется за счет выплаты купонов. Они известны заранее, поэтому, собственно, инвестор, принимая решение покупки на облигации напрямую, либо покупки фонда, может рассчитывать на эти платежи. Ну и в-четвертых, диверсификация. То есть, чем больше компаний будет в фонде, тем меньшие риски несут инвестор. Если сравнивать с точки зрения доходности, ну, однозначно, облигации – это более интересный инструмент, нежели банковские вклады. В моменте у нас купонная доходность облигаций 11-11,5%.
Спасибо. С нами на связи был эксперт по рынку долгового капитала Максим Чернега.
Чуть-чуть, если подытожить, я правильно понимаю, что твое видение мира электромобиля, оно следующее, что он в обслуживании дешевле уже сейчас, в передвижении, в смысле, в использовании топлива уже дешевле сейчас. Пока он дороже по стоимости, как сама машина, но это тоже, кажется, скоро решаемый процесс. А опять же, скорость зарядки выше, но эта разница снижается. И вот в результате всего этого кажется, да, что через 3-5 лет, может быть, вот тоже скажи срок, выбирая между электромобилем и это, машиной внутреннего сгорания, будет очевиден выбор электромобиля.
Абсолютно я с этим согласен, что электромобиль – это будущее, ДВС уже как бы все. Это вековая технология, которая уже все отжила свое, и пора ей отступиться и дать дорогу молодым.
А можешь срок сказать?
35-й год. Вообще вот это десятилетие, это будет ключевое десятилетие. Это так же, как было с мобильными телефонами между 10-м и 20-м годом. Мы в 10-м году знали такие компании, как Nokia, телефоны были на Symbian, Sony Ericsson, Motorola на своих платформах были. Потом пришел Android и резко всех победил. Ну, Apple и Android, правильно? Все, сейчас уже мы много чего не слышим и не знаем за другие компании и за те платформы, которые были раньше. То же самое будет с электромобилями. Случится, и, наверное, он уже случился, этот момент, этот рывок, его сделала Tesla, и сейчас, как только выйдет еще бюджетный электромобиль от Tesla стоимостью 25 тысяч долларов, я думаю, мир точно уже не будет, и всем будет ясно, что мир никогда не будет таким, какой он был с точки зрения транспорта.
Давайте сюда масло налью в этот огонь. Ну, читаю советские газеты, значит, на сайте Volkswagen вышла новость о том, что будет стоить 24 тысячи, правда, евро. То есть это в долларах сколько, я не знаю.
Ну, чуть побольше, да, 27-28.
Да-да. Можете зайти на сайт Volkswagen и прочитать эту новость о том, что они все спроектировали и выводят в массовое производство такую машину, которая полностью электрокар. Выглядит так немножко смешно, спорно. Что-то между Таурегом и мини-купером. Что-то вот такое вот внешне это выглядит. Полностью электровейклс. И они запускают массовое производство, они сказали, в 24 году. Потому что не только Tesla едина, да, наверное, Tesla за 25 будет хотеться несколько больше, чем Volkswagen за 24 евро, не знаю, кстати, посмотрим еще, что там драка будет какая-то, да, по этому поводу, но по поводу вот будущего, вот.
Да, Volkswagen – это сейчас компания, которая решила для себя, что вот есть направление. Toyota, да, сейчас еще там пытается как-то что-то тормозить и никак не может смириться с той мыслью, что электромобили – это будущее, и поэтому они там акцент делают на гибриды, на водород и так далее. Но Volkswagen и Mercedes, кстати, тоже, и BMW, они сказали, что ну еще там ДВС, да, мы там что-то с него повыжимаем, но на самом деле уже представляют линейку автомобилей.
Да, Mercedes пообещал, что будет электрическая версия всех популярных моделей в течение 7 лет. То есть, ну, ты будешь выбирать, типа. Так.
Вот, Михаил, можно теперь вот по этой теме чуть поподробнее? Вот какие машины сейчас есть, электромобили? Каких производителей вот можно сейчас покупать в мире?
Ну, если мы берем рынок вообще вот в мире, да, не берем Россию.
В мире?
Да, потому что в России все достаточно печально. В мире, ну, начинается все от бюджетных Chevy. Я считаю, что Chevy Bolt относительно бюджетный автомобиль, плюс Tesla, да, и тоже бюджетная Model 3, она стоит там 35-40 тысяч долларов. Ну и затем Nissan, Kia, GM, Ford, BMW, в принципе, что там у нас еще?
Ну, важно, уже есть какие-то модели, да?
Их уже достаточно много. Если там 2-3 года назад были одни концепты и предсерийные какие-то образцы, уже есть серийные образцы. И более того, даже стартапы, которые пару лет назад только появились, так скажем, вылезли в свет, может быть, появились они чуть раньше. Сейчас они уже начали выпускать серийные автомобили. Взять Rivian и взять Lucid. Lucid Air, вот уже все, поехал буквально несколько дней назад. Компания официально открыла завод и начала серийное производство своего автомобиля. Вот Rivian, так же самое, пикап R1T уже встал на колеса и пошел в серию.
Можешь чуть-чуть добавить, в каких это странах?
Это все Америка. Если брать Китай, там все лучше. Там компании такие, как NIO, которая, кстати, тоже была не так давно стартапом, уже выпустила ES8, ES6, потом ET7, у них они уже представили, но еще в серию не пошел автомобиль. Потом XPeng, у них тоже, вот шанхайский автосалон был, там было достаточно много автомобилей. G3 они рестайлинг сделали. Ну, в общем, Китай на самом деле там просто голова взорвется, все запоминать, потому что у них каждый автосалон это или рестайлинги, или новые электрички, и там автомобилей этих очень много. BYD уже тоже все не запомнишь, очень много автомобилей.
Окей, хорошо, то есть выбор очень большой. Тогда давай вот такой для меня самый важный вопрос. Какой сейчас электромобиль самый лучший? Две опции. Например, из дешевого сегмента и второе из такого некое оптимальное соотношение цены-качества.
Ну, я бы, наверное, все-таки сказал Tesla. Model Y и Model 3 – это для мирового масштаба относительно бюджетный автомобиль. Не скажу, что даже для американцев это бюджетный автомобиль, но относительно – да. цена-качество у них хорошее. У них уже и качество сборки тоже достаточно хорошее. Уже не скажешь, что Tesla чем-то хуже. Потому что если взять Ford, например, недавно, полгода назад, когда у Tesla была отзывная кампания о том, что у них крыша отрывалась на Model Y, вот Ford вот буквально пару дней назад так же самое сделал отзывную кампанию, потому что на их Mach-E отрывается панорама. То есть тут ирония.
Окей, друзья, прошу вас вернуться к финансам. Мы же собрались не купить эту машину, Андрей, а денег заработать на движнике.
Смотри, мы подошли сейчас к самому важному вопросу.
Что ж так
издалека?
Михаил
сказал Tesla. Да, это важно, вот произнесено
не,
было.
Нет, все, я не согласен. Подожди, мы так просто, Михаил, не отпустим. Миш, тебе первый вопрос, смотри. Ну, и, конечно, ты представляешь себе цепочку создания стоимости этого электромобиля, да? Вот есть еще плюс... разные компании, которые продают. Вот как ты думаешь, вот в этой всей цепочке, вот там вот есть люди, кто делает машину и продает ее, да? Там есть какая-то конкуренция. Есть люди, которые делают конкретно ну, накопитель, ну, для хранения, да, вот энергии внутри. Вот есть люди, которые будут заправлять, да, потом. Возможно, кстати, вот из того, что я читаю, это будут все те же компании, там, типа Лукойл, заправка Газпром. Вот как ты считаешь, сейчас на коротке, там, типа 5-10 лет, вот в этой всей цепочке, кто будет сейчас рубить больше всего капусты? Кто машину продает, или кто-то делает какую-то часть, то какую? Или, может быть, вообще кто заправлять это все будет добро?
Я думаю, скорее всего, те компании, которые производят батареи, и те компании, которые эти батареи утилизируют. Это будет два таких направления, которые будут, скажем, стричь деньги большими дозами.
Ну, я хочу все-таки вот эту тему добить. Все-таки я услышал слово Tesla, и действительно Tesla, да. Инвесторы подтверждают это деньгами. Tesla очень сильно растет. И у меня вот только сейчас теперь один вопрос, может быть, даже последняя тема. Есть ли шансы у других классических автопроизводителей, Ford, GM, Toyota,
Volkswagen, тот же самый. Volkswagen, можно купить, да. Российскому инвестору можно купить Volkswagen.
Да, Toyota можно купить.
За евро.
General Motors, да, все можно купить. А вопрос, смогут ли они составить конкуренцию? Как бы это странно ни звучало, потому что кажется, что Tesla должна завоевать рынок. Но вот слушая тебя, я понимаю, что нет. Наоборот, Tesla лучший автомобиль, а остальным приходится догонять. В общем, есть шансы у всех остальных, кроме Tesla?
Ну, как бы тут вопрос такой риторический. Шансы, конечно же, есть. За счет того, что у них есть большой опыт в этой теме, у Tesla опыт поменьше. Но я считаю, что компании вековые, которые давно на рынке, им нужно вовремя понять, что мир меняется, и понять для себя, что та философия, которую они использовали раньше, то есть автомобиль продать для того, чтобы потом обслуживали люди его. То есть основная цель заработка была не в том, чтобы автомобиль продать, а в том, чтобы потом люди приезжали и его обслуживали. Все, эта концепция закончилась. Потому что электромобиль сам по себе, ну, нечего там обслуживать. Он будет только морально устаревать за счет того, что будут выходить новые, так скажем, датчики, новое ПО и так далее. И на примере Tesla сейчас вышел новый FSD, программное обеспечение, а старое аппаратное обеспечение уже просто не тянет. То есть автомобиль, он с точки зрения своих базовых целей, он все делает хорошо. То есть он с точки А в точку Б доставляет. Но морально он уже устаревает, потому что ПО, которое производит компания современная, оно уже на него не становится. И поэтому будущие заработки будут заключаться не в том, что автомобиль нужно ремонтировать, приезжать и как-то обслуживать, а в том, что он будет морально устаревать, и нужно думать в этом направлении. Вот Tesla, она молодец. Это не просто автомобильная компания. Автомобили – это маленькая часть из того, что они делают. Они помимо этого делают аккумуляторы, они делают сумасшедшее ПО, суперсовременное. Автопилот, я считаю, у них впереди планеты всей. И я думаю, у Tesla, за счет того, что она очень такая разнонаправленная, но основная ее цель – это одно, чтобы автомобиль был автономным и возил людей с точки А в точку Б. При этом люди платили за подписку и так далее. Это все будет приносить ей деньги. А если просто надеяться на то, что человек сломается или будет просто приезжать масло менять, за счет этого получать деньги, ну, эта концепция уже все устарела. Тут нужно вот это понять.
Сейчас Volkswagen и Toyota каждый производит примерно по 10 миллионов автомобилей в год, а Tesla производит по миллиону. У Tesla прогноз к 30-му году производить 20 миллионов, то есть ровно столько, сколько сейчас производят два автогиганта. И очень важно, значит, как следствие продавать. Что тогда делать этим автогигантам? Вопрос. Веришь ли ты вот в такие прогнозы, что Tesla станет номер один автопроизводителем в мире?
Я это не исключаю, абсолютно не исключаю. То есть сказать 100%, что Tesla так будет, я не могу, потому что, ну, не уверен я на 100%, потому что все-таки конкуренция есть, и компании, если вовремя схватятся, и могут Tesla подавить. Но это не исключено. И в большей степени, конечно, я в это верю. То есть где-то 70 на 30, вот так вот. Даже, наверное, 80 на 20.
Мне, знаете, очень понравилось вот Мишины слова по поводу того, что меняется бизнес-модель. И вот, знаете, я сейчас странную параллель проведу, но я прям вот слушал вас, задумался и понял, думаю, что там, блин, не напоминает это. То есть где-то я вот эту новую, другую бизнес-модель, где-то я ее видел о том, что как бы я меняю устройство, только если морально устаревает, и плюс какая-то, может быть, там, ну, характеристика. А так сложно найти дельту. Я думаю, это же айфоны.
Очень справедливо, потому что телефоны, когда вот бум начался, смартфонов и так далее, они выходили, разные там модели, разные у них функции. Ну, помните, может, даже 4К дисплеи у них были. То есть их насыщали всем, чем можно. Потом мир устаканился, все подшлифовалось, и уже стало более-менее понятно, что человеку нужно в среднем. То же самое будет с электромобилями. Они появятся, у них там будет разный софт, разные пробеги, 1000-1500 километров, может быть, батареи. Но на самом деле потом придет тот момент, когда унифицируют порт зарядки. Я считаю, это очень важно. До сих пор мне непонятно, почему не научились на смартфонах. Сейчас у нас два, да, типа, больше нет ничего. То же самое должно быть и на электромобиле. Ну, Tesla, Supercharger и еще какой-нибудь, и все. А сейчас, на самом деле, CHAdeMO, CCS, Type 1, Type 2, и пошло и поехало. Как раньше, Nokia, Sony Ericsson, и у каждого свой порт. То же самое будет и со всем остальным. Все плюс минус унифицируется, причем Tesla сказала, что мы не против лицензировать свое ПО и для того, чтобы другие производители ставили, например, автопилот на тот же Volkswagen. Если будут датчики, аппаратное обеспечение позволять Volkswagen, они смогут поставить автопилот Tesla, и также человек, ну, по каким-то причинам он любит Volkswagen, он ездит на Volkswagen, но использует автопилот Tesla. Поэтому автомобили, они в любом случае будут, как и смартфоны, когда уже рынок насытится, когда Tesla начнет выпускать по 20 миллионов, потом уже будут выходить там на 10, на 15, на 20% лучше, чем предыдущий. То есть и через 3-5 лет ты понимаешь, что у тебя автомобиль просто морально устарел, и ты его за этого меняешь. Но при этом у тебя там разные подписки. На те же фильмы, возможно. Возможно, там на автопилот, возможно, еще какие-то плюшки будут. Это основная, так скажем, линия заработка компании. Ну, это мое видение. Я просто уверен в том, что электромобили – это то, что будет дальше.
Вы знаете, друзья, если мы продолжим добивать эту тему, ну вот эту гипотезу развивать, что электромобили – это то же самое, что телефоны. Та же модель ждет этот гаджет, назовем так. Вот, то, сейчас будет громкая фраза, но, видимо, Tesla – это Apple, но так-то Apple и его айфоны – это доля-то небольшая рынка в устройствах. То есть, как очень много телефонов на Android. Потому что он дешевый просто, да? Вот, и продолжая эту аналогию, я думаю, рынка, может, останется всем, но с точки зрения денег, конечно, зарабатывает очень много iPhone, потому что он высокомаржинальный. А есть какой-нибудь Huawei, там, Meizu, да, и устройств огромное количество таких, просто вот именно в штуках, да. И как ни странно, от этого всего больше всего прикуривает Google, который стоит с своим Android на всех этих устройствах и берет там 5 центов, там 5 центов, да, за какие-то подписки, да. То есть в количестве он, может быть, даже побеждает. Вот если мы продолжим эту нашу аналогию, вспомним вопрос Андрея, то есть кто же займет весь этот рынок там, да? Наверное, Tesla будет занимать какую-то нишу, не будет он продавать так много производителей,
все-таки
не будет.
Ну, сейчас добавлю. Если ты говоришь iPhone, я помню, где-то 20, даже, может, 30%, ну, пусть даже 20. Так, собственно, при...
В деньгах или в количестве?
В количестве.
В количестве.
Ну, хорошо, смотри, сейчас поясню. Если мы говорим, 100 миллионов автомобилей производят, как раз Tesla и метит в эти 20%. То есть как раз 20 миллионов машин в год. Не поверишь, цифры так хорошо совпали. То есть они хотят занять 20% рынка. Сейчас они занимают 1%. Я просто к чему? К тому, что если все-таки действительно это так, то вот эта текущая история про то, что Tesla это там пузырь и необеспеченная история, она, наоборот, не подтверждается. А кажется, что это просто начинающий Apple, который, ну, мы, к сожалению, не разглядели. А кто-то разглядел.
Так, нагуглил сейчас. 13,7% во втором квартале.
Это в деньгах?
Это market share, да, это в деньгах, слушай.
Хорошо, ну то есть меньше, да?
Угу.
Ну вот Tesla метит в 20% рынка. Я к тому, что мы не говорим про 50%, не дай бог, и больше. Ну 20% это львиная доля, при том, что, еще раз, сейчас она занимает всего лишь 1%. В 20 раз рост. Михаил, последний вопрос, который меня там тревожит, это все-таки такая экологичная тема. Вроде, с одной стороны, электромобили нас избавляют от выхлопных газов, что здорово. С другой стороны, встает вопрос утилизации батарей. И вроде кажется, или, по крайней мере, так пишут, что это очень экологично нефрендли и действительно серьезно загрязняет природу. Так ли это или нет?
Ну, не совсем так. На самом деле сейчас эта тема только зарождается, потому что, ну, не может появиться большое количество заводов по утилизации, причем суперсовременных и хороших, до того момента, пока батареи, так скажем, нет на рынке. То есть у нас, по сути, массовый электромобиль появился в 2010-2011 году. Срок службы и вообще даже гарантию дает любой автопроизводитель 8 лет. То есть это только гарантия. Плюс автомобиль еще ездит дальше. То есть в массе, по сути, сейчас 10 лет ездят автомобили, и у них срок службы батареи только подходит к концу. Помимо прочего, того, что он, грубо говоря, умирает батарейка в автомобиле, ее в дальнейшем можно еще использовать как накопитель в доме. Да? Ставишь, грубо говоря, солнечные панели, и у тебя накапливается электроэнергия, которую ты можешь использовать там для любых бытовых нужд. Поэтому что я хочу сказать, что массово батареи еще не идут в утилизацию, потому что их еще нет отработанных. Так прямо уж прям много. Поэтому Volkswagen вот сейчас только строит Redwood Materials, это компания от бывшего соучредителя Tesla. Она, по сути, тоже вот недавно только появилась и сейчас набирает свои обороты. Потому что как бы люди тоже там понимают, что да, мы сделали машины 10 лет назад, ага, сейчас за 10 лет накопилось там, ну, грубо говоря, там пару миллионов автомобилей, и вот через пару-тройку лет их нужно будет утилизировать. А что, мы же в землю их не закопаем? Нам это невыгодно, потому что мы можем эти же батареи переработать и заново пустить в дело. Зачем сейчас тратить ресурсы, например, 10 лет назад на это, чтобы потом ждать 10 лет, дождаться этих батарей. Поэтому сейчас эта тема зарождается. И я уверен, что через пару лет уже эта проблема не будет проблемой, и все вот эти компании, заводы уже будут без проблем утилизировать, перерабатывать до 95% батарей. При этом, ну, какие-то, может быть, выбросы будут, но они не будут сопоставимы с ДВС, который ездит, грубо говоря, там 15 лет и выбрасывает нам под нос СО2, прям под нос. Тут как бы по-другому не скажешь.
Хорошо, тогда еще один важный для меня вопрос. Скажи, пожалуйста, все-таки, ну вот так, если представить 100% доли рынка, отметаем мелких производителей, которые там сколько-то зарабатывают. Как считаешь, доля Теслы, Фольксвагены, Тойота, там BMW, GM, Ford? Вот хотя бы такими грубыми мазками. Ну, через 10 лет давай.
С Теслой мы уже определились 20%, да? Ну, я думаю, Ford будет, Volkswagen примерно на одном уровне, ну, 4-5%. Ну, Toyota тоже, наверное, на том же уровне, если сейчас все-таки они перестанут играться и начнут заниматься делом. Я думаю, они быстро нагонят, и, может быть, даже и все-таки будет у них где-то 6%. Ну, а все остальное остальным. Если не берем китайский рынок, потому что вполне вероятно, что мы еще увидим такие компании, которых мы даже сейчас не знаем, и они будут из Китая. Как Xiaomi, кстати, она очень быстро захватила рынок, а еще и корейцы тоже, не забыть надо за них.
В итоге, что мы поняли из этого эпизода, Tesla топ, да, вот, вот мы шли, да, шли к этому тоже... и пришли, короче, вот понятно.
Топ, наверное, Tesla за счет того, что она быстрее всех взялась за эту тему и как бы стала таким вагончиком, который едет впереди и всех тащит. Но есть еще компании, помимо Tesla, и также стартапы в Америке, которые тоже достаточно перспективные, в принципе, и они могут быть не хуже, чем та же Toyota, Volkswagen, и даже Ford, и GM, и китайцы, NIO, например. То есть, если взять там Rivian компанию, она вполне очень перспективная.
Спасибо, Миш. Это было очень круто. Вот, мне захотелось и акции купить, и машину купить.
У пятого сезона калькулятора есть партнер – инвестиционная компания Freedom Finance. Одно из направлений ее работы – паевые инвестиционные фонды, такие как «Лидеры технологий» или фонд ВДО развивающихся российских компаний, о котором мы сегодня рассказывали. Ссылку на него вы найдете в описании этого выпуска.
Мы на сегодня закончили, но не выключайте, пожалуйста, потому что есть почтовый ящик. Подкаст собака.техника.речи.студия. На него надо написать ваши вопросы, а мы потом самые интересные прочитаем в конце этого сезона.
И давайте поблагодарим редактора Анну Чесову, Наталью Жданову и Анну Коваленко, продюсера Даниила Остапова и монтажера Виктора Давыдова за этот прекрасный подкаст.
И напоминаем, что это подкаст студии «Техника речь». Есть такой телеграм-канал, где команда, которую мы каждый раз называем в конце, пишет интересное про отечественные и зарубежные подкасты.